будем говорить о роли сестер в помощи пастырям. Перед тем, как мы откроем несколько текстов Священного Писания, я хотел бы немножечко описать сущность этой проблемы, которая достаточно значительная проблема вообще. Это проблема не только церкви, надо отметить, это проблема общества в целом. Дело в том, что если вы наблюдаете за тем, как живет сегодня общество, как живут люди, вы можете обнаружить такой элемент. Мужское лидерство теряет силу постепенно. Причина этого заключается в том, что все больше и больше среди мужчин распространяется женственность, это слишком мягко сказано. У меня есть в моем лексиконе еще другие слова, но я не хочу их употреблять из-за этого святого места. Дело в том, что люди постепенно все больше и больше из мужественных, сильных, способных контролировать себя, способных брать ответственность, все больше и больше превращается в ленивых, в безответственных, в живущих самоугождением людей. Таким образом, когда мужчины так живут, то что получается? Естественно, женщинам приходится брать на себя тяжелый груз ответственности. И это, как я уже сказал, проблема не только церкви, это проблема общества в целом. Мне рассказывали, что в некоторых деревнях в России женщины все делают. Мужики все пьют. Просто спиваются поголовно. Хорошо, если они еще работают и потом пьют. Но, естественно, если он пьет целую ночь или целый вечер, то потом он еле протрезвеет, и понимаете, как он работает потом на следующий день. И, естественно, ты попади в такую деревню или в такой населенный пункт, все, что там контролируется женщиной, потому что иначе все тогда станет совершенно. И это проблема не только вот этих деревень, не только проблема пьянства, а это проблема вообще семей. Все больше и больше мы сталкиваемся с явлением, когда муж хорошо, если он отработал. Это хорошо. И потом трава не расти там. Как детей воспитывать, кто там с ними время будет проводить, кто будет их исправлять, кто будет заниматься формированием их интеллекта, формированием их, в общем, морального облика, формированием, приобретении профессии и так далее. В лучшем случае шлепок, оплеуха, вот, какие-то там четырехэтажные там посылают своих деток. Так что, и вот это мужская роль. Вот, и все остальное опять падает на плечи женщины. Опять женщина вынуждена и за папу, и за маму там быть для этих детей. То есть это второй элемент, это общество, это семья. И в частности, эта же проблема, эта же тенденция движется дальше, она движется в церкви. И мы наблюдаем такое явление, которое в современных, особенно этим отличаются харизматические церкви, вот, но сейчас не только харизматические, многие-многие церкви, либеральные церкви давно уже там, давно. Я встретился с церковью, вернее, познакомился лет 10 тому назад с одной церковью американской, в которой женщины несут служение пресвитерское уже 100 лет. То есть это давно, эти вопросы. Сейчас у них уже гомосексуалисты несут служение. То есть это процессы, которые происходят, как я уже сказал, что постепенно общество вырождается, общество трансформируется, и таким образом это же явление приходит в церковь. Мы, русские, попали немножечко в эту точку, в другой исторической реальности. Нам нужно это понимать. Причина в следующем. Дело в том, что мы длительное время жили под глубоким традиционализмом. Я имею в виду потомственные верующие в бывшем Советском Союзе. Страна была закрыта, не было возможности взаимодействовать с окружающим миром. Страна, на которую пришел коммунизм или советская идеология, вот, это была слабо развитая страна по сравнению с продвинутыми идеями, которые уже были в Европе. Вот, то есть глубоко традиционная страна, Вот. И потом, когда пришла коммунистическая социалистическая советская власть, то вся традиционность, она законсервировалась там, и особенно в церквях. Она законсервировалась, и люди так и жили. И поэтому были строго распределенные роли традиционные, много-много разных вещей. Хотя это не говорит о том, что действительно мужчины выполняли свою роль. Я помню, вот в моей памяти, я помню, когда я был маленьким, и мы сталкивались с другими семьями. Я ходил куда-то в гости к своим друзьям, сталкивались с другими семьями. И я видел, как многие верующие люди, они правили дома как тираны. Я имею в виду мужчины, братья. Женщины, жены их были забитые, затурканы, люди, которые не могли нормально функционировать даже. И это считалось окей, да, это значит, это правильно. Мужчина глава, а женщина, она просто покорно подчиняется мужу и так далее. Опять-таки, речь идет о том, что это совершенно не библейская концепция, это традиционная концепция. И вот потом мы жили, так, а потом раз резко все распахнулось. И здесь мы входим в мир, или перед нами открывается мир, где уже женщины 100 лет несут служение. Где уже все настолько изменено, очень сильно изменено. И вот сегодня, когда, или за последние 15-20 лет, когда верующие попали в этот мир, и они растерялись здесь, что происходит. Некоторые стали срочно закрывать назад, потому что иначе ж нас здесь растерзают все эти новые идеи, всякая эта нетрадиционность. Другие, наоборот, говорят, нам нужно вперед, нам нужно захватить все лучшее. И они пошли семимильными шагами. И, как я уже сказал, что во многих русских церквях, наверное, еще 5 лет назад, я прочитал на одном блоге русском, русские пасторы дискутируют о вопросе женского священства. Достаточно настойчиво, достаточно, так скажем, убежденно, или пытаются убеждать, что женщины должны нести пасторское служение в церквях и так далее. Другими словами, вот в такой реальности мы живем сегодня. Две проблемы, с которыми мы имеем сегодня дело. Первая проблема – это традиционная проблема мужского шовинизма. Мужской шовинизм – это подавление мужчинами женщин. И это было в традиции народов, многих народов. И Христос, когда пришел, Христос пришел и освободил от этого. И мы сегодня почитаем несколько текстов, которые ясно говорят об этом. Но в то же самое время мы имеем дело сегодня с потерей библейской принципиальности. И поэтому на сегодняшний день вырождаются роли, теряются библейские установленные роли женщины, роль, которая отведена женщине, и роль, которая отведена мужчине. И в частности, особенно это касается, конечно же, пасторства, пасторского служения, заботы о душах, заботы о людях. Как я уже сказал, что понятно, что были времена, когда всех братьев арестовали, и не было никого. И были одни только женщины. Им приходилось открывать священные писания и заботиться. Это точно так, как вдова осталась без мужа. И ей приходится и работать, и детей воспитывать, и стирать, и варить, и убирать, и все остальное делать. Понятно, что были такие времена, и в этих временах действительно люди выживали, и они делали то, что они могли, тогда, когда они могли это делать. То есть в тех ситуациях, в которых они жили. Ну, давайте мы посмотрим на то, каким образом Священное Писание раскрывает этот вопрос. Я хочу проанализировать вместе с вами 3 основных библейских текста, которые помогают нам понять смысл вот этой истины, которая определяет, какова же роль женщин в служении, какова роль сестер конкретно в пасторском служении, в пасторстве. Что они должны делать? Что они могут делать? Почему они могут или не могут что-то делать? Откуда это исходит? На чем это основано? Давайте мы начнем с книги «Бытие». Книга «Бытие». Бог создал человека. Когда Он создавал человека, у Бога был определенный принцип, как Он это сделал, определенный подход. Откройте, пожалуйста, 1 глава книги «Бытие». 27 стих. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. В этом стихе представлено два концепта, очень важный концепт. Во-первых, здесь сказано о том, что Бог сотворил и мужчину, и женщину человеком. Он сотворил их, и их человечность определяется образом и подобием Божиим. Он сотворил, сотворил Бог человека. Ясно сказано, и это слово включает в себя и мужчину, и женщину. Здесь написано, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Это означает, что духовное качество, духовная ценность мужчины равна духовной ценности женщины. То есть абсолютно одинаково мужчина имеет образ и подобие Божие в себе, и женщина имеет образ и подобие Божие в себе. Но здесь же представлена эта же ситуация немножко с другой стороны. Представлена разница между мужчиной и женщиной. Посмотрите. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». И дальше очень важная добавка. «Мужчину и женщину сотворил их». Вот эти несколько слов, они определяют реальность. В колоссальном смысле определяют реальность. Если вы посмотрите на мужчину и женщину, то вы сможете обнаружить не только физиологически или глазами определимые различия, не только разница в устройстве тела, тело по-другому сделано у женщины и у мужчины, но есть гораздо более серьезные внутренние различия. Мужчина и женщина совершенно, имеют совершенно разный генетический код, у них совершенно разная структура генетическая. И когда люди возьмут специалиста, они берут клетку, и они могут определить, это клетка от мужчины или это клетка от женщины. По определенной конструкции генов. У женщины они одни, у мужчин это другие. Дальше, если мы будем изучать больше, то мы можем увидеть, что существует специальное различие или специальные науки, которые говорят и специализируются на различиях. Например, существует женская психология и мужская психология. Почему? Потому что эмоционально женщины устроены так, что они отличаются от эмоционального устройства мужчин. И это все признают, даже те, кто очень сильно ратует за то, что женщины и мужчины должны быть равны, одинаковы и так далее. То есть они разные. И это представлено здесь, у нас на страницах Священного Писания. Мужчину и женщину сотворил. У Бога есть причина, почему Он это сделал. Дело в том, что Бог ничего не делает просто так. И Он сделал мужчину для одной роли, а женщину совершенно для другой роли. Некоторые люди говорят о том, кто же главный здесь, мужчина или женщина. Это будет несправедливо, если мужики все главные, а женщины все, вот, все на вторых ролях, просто они просто помогают там что-то делать. В действительности речь идет о двух совершенно разных явлениях, которые нельзя сравнивать. Я уже рассказывал или приводил этот пример. Мне часто приходится летать самолетом, и когда вылетает самолет, то вот перед самым-самым вылетом туда, в кабину, заходит еще один человек, который не летчик. Это механик или представитель этой команды, который сдает самолет летчику. И он, у него там вся бумага, все, что они сделали, все проверки, которые сделаны и так далее. Я когда смотрю на этих двух людей, я вижу, они совершенно два разные человека, у них совершенно разные функции. Один не умеет делать то, что делает другой. И когда посмотришь на это, кто же главнее из них, один или другой? И я точно знаю, что мне нужен механик, который точно механик, и летчик, который точно летчик. Почему? Потому что механик должен точно знать свою работу и сдать самолет исправным. А летчик должен уметь на нем летать. Вот что-то подобное, когда мы говорим о муже и жене. Здесь невозможно сравнить, кто из них главнее. У мужа одна функция, у жены другая функция. Да, иногда бывает муж без жены, и он может как-то профункционировать, конечно, как-то прожить. Точно так же, как летчик, да, нет механика, но он что-то, он пойдет книжки читать, пойдет где-то там смотреть, окей, правильно или неправильно. Но в конце может и полететь. Неизвестно, правда, долетит ли или нет. И точно так механик, точно так же, он знает, что самолет исправный, и он может начать там изучать что-то, все эти разные дела, и он, может быть, и сможет летать когда-нибудь. Но это не его функция, это другая совершенно функция. Так вот, это то, что касается мужа и жены, и мужчины, и женщины, это разные роли совершенно, Бог создал их разными. В чем это различие? Различий очень много, как мы уже говорили, и психологически, эмоционально, физиологически и так далее. И можно продолжать этот список. Самые разные различия мы видим. Но мы посмотрим, в чем же различие мужчины и женщины по отношению к служению в церкви. Как я уже сказал, что мы коснемся, остановимся на трех основных текстах. И первым таким текстом будет послание, первое послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава. Мы посмотрим на его описание влияния женщин в семье и церкви. Дело в том, что этому посвящен специальный текст. Специальное несколько стихов здесь есть, которые посвящены тем, чтобы показать нам, что влияние женщины отличается от влияния мужчины. Женщины тоже должны быть влиятельными. Каждый христианин и каждая христианка, они должны, преклоняясь перед Богом, испытывать на себе действие Божьего Слова, действие Божьей благодати. И они должны стать проводниками этого влияния дальше. Они должны распространять это влияние на людей, которые вокруг их. Дело в том, что это влияние разное. У мужчин это одно влияние, у женщин это другое влияние. Точно так же, как это влияние разное у людей разного возраста, или у людей разной профессии, или у людей разных талантов и способностей. Одни по одному влияют в своей сфере, в своем кругу, другие по-другому совершенно влияют. Ну и те должны влиять. И те должны являть Божье совершенство. Помните, мы говорили провозглашать, возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы говорили о Боге, который возрождает нас и обновляет, и делает нас способными показывать Божий характер в той точке, где мы находимся. Давайте прочитаем мы. Это первое послание к Тимофею, 2 глава, с 9 стиха и дальше. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Если вы откроете эту главу в ваших Библиях, 1 Тимофею, 2 глава, то вы увидите, что непосредственно перед этим апостол Павел дает специальные указания относительно того, какую роль играют мужчины в церкви. Там он говорит: «Хочу, чтобы мужи возносили, воздевали чистые руки без гнева и сомнения». Он говорит о разных вещах дальше по поводу мужчины, по поводу служителей в третьей главе, какими должны быть служители и так далее. То есть, если первое послание Петра, третья глава, говорит о положении женщины в семье, то вторая глава первого послания к Тимофею говорит о этом же, только в церкви. Каким образом они функционируют в церкви, как эта функция практически имелась в виду Богом или была сконструирована Богом. Так, в чем заключается влияние женщин в семье и церкви? Как я уже сказал, что мы говорим сейчас о той стороне, которая касается церкви, хотя эти же самые элементы или очень похожие вы можете найти в первом послании Петра, 3 глава, и там это касается семьи. Прежде всего, это влияние истинной красоты. И в одном, и в другом тексте написано повеление, чтобы женщины себя украшали. Удивительно, что эти тексты чаще всего используются для того, чтобы запретить украшения. И хотя здесь есть действительно сказано о том, что часто женщины неправильно себя украшают, это точно, но и в одном, и в другом месте стоит повелительное наклонение о том, что женщина должна быть красивой. Здесь очень хорошо видно в этом тексте. Посмотрите. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудростью украшали себя». Вот первый глагол, который здесь есть. Я привел здесь английский текст. Посмотрите, это, кажется, у меня ESV, English Standard Version. Посмотрите, здесь написано так. «Likewise also, so that women should adorn themselves». То есть должны украшать себя. То есть первый глагол, который здесь встречается, ясно говорит о красоте, и Бог повелевает через апостола Павла, обращаясь к Тимофею, чтобы он там установил правильный порядок у себя в Ефесе, в церкви, где он нес тогда служение, чтобы женщины себя украшали. И здесь сказано дальше «как». Здесь объяснен принцип украшения. В русской Библии здесь написано так. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Мы как-то разбирали эти стихи подробно, я не буду останавливаться на них очень детально. Я просто покажу некоторые основные элементы, которые мы здесь видим. Самое первое слово «в приличном одеянии» – это слово произошло от слова «космос», и от этого же слова произошло к слову «косметика». Причина этого в том, что это слово в своем корне несет порядок. Вот точно так, как космос – это порядок. Вот многие светила, планеты, но они строго по порядку, по определенному порядку вращаются. И точно так косметика, что это такое? Это упорядочить себя, привести себя в порядок. Косметика приводит... Ее, конечно, можно злоупотреблять, косметикой, так что будет беспорядок. Даже если и был порядок. Но его изначальное значение – это привести в порядок. То есть здесь написано «хочу также, чтобы женщины в приличном одеянии», то есть в порядочном одеянии, чтобы одеяние было в порядке. Не растрепанное, не помятое, не разорванное, не такое, что вот человек идет и всем хочется поправить. Ну вот представьте себе, если бы я проповедовал сейчас, да, и у меня вот одна прядь волос вот так вот бы стояла. И все бы вы смотрели на меня, и вам бы хотелось каким-то образом вот это вот клок волос, он привлекает на себя внимание. Почему? Ну непорядок. Ну, казалось бы, а разве это грех? Да нет, не грех. Просто не беспорядок. Элементарно. И такие же вещи со всем остальным. Точно так же наша одежда, наши разные-разные вещи, которые у нас есть. Так вот, здесь предписано, чтобы женщины, самое первое, они могли в своем внешнем виде выражать порядок, что человек, который смотрит, и он видит, что кто-то позаботился о том, чтобы все было ровненько и было на месте. С прической, с одеждой, со всеми остальными делами. То есть это первое, что он говорит. Украшали себя, во-первых, чтобы все было в порядке. Здесь не написано о фасонах, там только от, не знаю, какие разные фирмы там есть, которые, вы знаете их больше, я не разбираюсь. Вот, я одежду не покупаю, все равно мне жена покупает. Не написано от модельера, от какого. Не написано, какой стиль там должен быть. Но ясно сказано, что должно быть в порядке, первое. Второе. Со стыдливостью и целомудрием. Со стыдливостью, то есть морально чисто. Чтобы не было сексуально вызывающе. То есть одежда для того, чтобы одеваться, а не раздеваться. Понимаете, люди иногда одеваются так, чтобы как можно меньше одеться. И вот здесь от этого предупреждаю, чтобы одежда действительно должна быть по-английски здесь сказано with modesty and self-control, скромность, modesty, не выпячивая себя. Короче, речь идет о том, что женщина должна быть красивой, и здесь написано, как эта красота должна быть. Несколько слов сказано о внешнем виде, потому что внешний вид – это достаточно важный фактор, который определяет в большой степени и внутренними самой женщины, и также то, как ее воспринимают окружающие. И здесь сказано несколько слов еще, которые предупреждают о разных излишествах, которые могут быть. Ни плетением волос, то есть ни экстравагантными прическами, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой. То есть, чтобы за вами не нужно было ходить телохранителю, который бы охранял ваши бриллианты, потому что иначе вас ограбят. Или же, чтобы вы не одевались в такую одежду, чтобы все потом на вас глазами. То есть вы приходите в церковь, и речь идет о том, что в церкви нужно поклоняться Богу, и чтобы все глаза были сюда, вот, а не на вас. Точно так же и за прически, и за украшения, и за все остальные дела. Это то, что здесь сказано. Но дальше подчеркнуто, в чем же красота. То есть здесь сказано порядок, скромность. Self-control, то есть целомудрие по-русски, self-control – это способность контролировать себя, то есть это не развязанность, не беспечность, не расхлябанность разного рода. Self-control – это ясно сказано. И дальше написано, что вот на фоне этом есть сердцевина, доброта, добрыми делами. И дальше написано, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. То есть если женщина посвящает себя godliness по-английски, благочестию, посвящать себя Богу, то тогда эффект на женщину прежде всего должен выражаться в том, что она становится женственной, доброй, мягкой. Это главное отличие. Вот это влияние женщины, влияние истинной красоты. Если вы читаете о мужчинах, помните, 1 Коринфянам написано «act like men». Будьте мужественны. То есть они должны, к ним совершенно другой элемент. Нигде в женщин, к женщинам не сказано «будьте мужественны», «act like men». То есть это разный тип деятельности, совершенно разная задача, которая стоит перед нами. И вот у женщины, у девушки прежде всего это внутренняя доброта. Вот она так сделана. И для чего? Для того, чтобы влияла она. Дальше написано «влияние духа покорности». Первое – это истинная красота. Второе, что мы читаем здесь – «влияние духа покорности». «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью». «А учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Посмотрите, несколько штрихов, достаточно важных здесь. Во-первых, он говорит о том, что жена доучится, то есть ее доминирующим качеством или одним из качеств является то, что она живет тем, чтобы учиться. Она готова слушать, она ищет. И вот здесь написано «со всякой покорностью». Есть люди, которые учатся, и женщины, и девушки в том числе, но они учатся без покорности. Они учатся, набивая себе голову. Это знание надмевает. Вот то, что здесь сказано, да, учиться с покорностью, это значит учиться так, чтобы не надмеваться. И это очень важно. То есть речь идет о состоянии внутреннего мира женщины. Она должна учиться. Она должна познавать как можно больше, но она должна помнить постоянно, что ее главное качество – это мягкость, это дух смирения, это доброта, которая представлена здесь. То есть, когда мы говорим о том, что женщина учится, то ее смирение, ее покорность должно обгонять. Постоянно, это постоянное развитие в сердце, тогда она будет способна влиять, влияние духа покорности. И дальше сказано, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Давайте немножечко остановимся на этом факторе. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Когда мы говорим о церкви, учение в церкви обязательно должно иметь в себе власть. Если учение, церковное учение не имеет власти, оно неправильное учение. Помните, Иисус Христос, когда начал проповедовать, когда Он вышел проповедовать, сразу же люди заметили, 7 глава Евангелия от Матфея, этот же стих есть в 1 главе Евангелия Марка, Написано, и когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. То есть, когда мы говорим о том, чтобы люди изменялись, это изменение невозможно без власти. Опять, эта власть не моя. И не только я учу, учат служители, пастыри в наших домашних группах. Учат другие братья, другие служители, которые у нас есть. Речь идет о том, что не я имею эту власть, но Бог, Он имеет колоссальную, абсолютную, совершенную власть, перед которой нужно преклоняться. Эта власть выражена в абсолютном Божьем Слове. И служитель – это тот, кто исследует это Слово и передает его так, чтобы власть этого Слова могущественно распространялась на людей. По этой причине Бог говорит, а учить жене не позволяя, не властвовать над мужчинами, над мужем, то есть над мужами, над братьями, над мужским родом. Речь идет о простой вещи. Речь идет о том, что Бог спасает женщину от вот этой очень жесткой работы. Я вам скажу откровенно, мне приходится постоянно переживать, постоянно сталкиваться с самого разного рода давлением. И не только мне, любой служитель вам может сказать, что это место не для слабонервных. Это действительно служение, это работа, которая требует от тебя мужества. Act like man. Ты должен действительно знать принципы, и ты должен поступать точно в соответствии с ним, независимо от эмоций, независимо от того, куда ветер дует, независимо от того, что выгодно сейчас или невыгодно. И для этого нужно мужество. Вот почему здесь сказано, что Бог спас женщин от этой роли. Он поставил туда мужчин, чтобы мужчины могли это делать. И он здесь объясняет две причины, почему это так. Первое, он говорит, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. То есть, когда Бог создал Адама, Бог сделал Адама способным выполнять эту функцию. И когда он создал Еву потом, он создал ее помогать Адаму. Здесь речь не идет о том, кто больше, кто меньше. Здесь речь идет о функциях, которые необходимы в церкви. И он объясняет, почему это так. Почему должны мужчины занимать это положение, через которое проходит Божья могущественная власть, власть Его Слова? Потому что это требует мужества огромного. Это требует способности эту власть на себе пережить и давление, сопротивление пережить. Это действительно очень-очень сложное явление. И оно представлено здесь в Священном Писании, ясно написано. Заметьте, друзья, мы часто или мы склонны не понимать этого, или мы будем не понимать этого, не сможем это понимать правильно, если мы не будем понимать роли проповеди и роли служителей. Если вот этот элемент Божьего могущества, Божьего владычества, Его власти ослабляется, то тогда здесь хоть женщину, хоть мужчину, хоть семилетнего мексиканца, который там по DVD показывает, вернее, по YouTube показывает, который там провозглашает там истины какие-то на весь, и народ там, может, видели, да? Вот, на YouTube где-то стоит, что вот семилетний там мальчишка, у него там 1000 людей собралось, и он научился этим харизматическим штучкам там, и повелевает там всем. Так вот, если не поймешь Бога, Его власти, Его слова, то здесь хоть кого ставь, тогда разницы нет. Тогда это все равно, что там собрание любителей зоологии или бабочек собирают, там коллекционируют, или же это колхозное собрание, или еще там какое-нибудь собрание. Ну, там большой разницы, это человеческие дела. Но если мы имеем дело со всемогущим Богом, который не просто говорит пожелания, а который повелевает, то здесь тогда должен стоять тот, кто способен, кого Бог сделал для этого. Он говорит, первое, Адам создан был прежде, потом Ева. Это первое. Второе, он говорит, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Причина, почему он говорит об этом, не в том, что вот Ева виновата какая, Адам-то хороший, он второй был. А Ева, и многие так и говорят до сих пор, вот Ева такая, вот эти женщины, вот Ева действительно. В действительности совершенно другая тема здесь. Речь идет вот о чем. Женщины более эмоциональны. И женщинам труднее выдержать это давление. Вот почему Бог поставил так, что должен быть мужчина, который определяет, мужчина, который, за которым последнее слово, который может взять на себя. Вот почему в 3 главе 1 послания Петра там написано о мужчинах и сказано, чтобы они обращались с женами как с немощнейшим, как с хрупким сосудом. Почему? Потому что они действительно хрупкие, им труднее выдерживать все эти вещи. Они эмоционально реагируют. Я как-то имел разговор с несколькими братьями, которые только недавно поженились. И некоторые из них мне говорили, ну теперь я понимаю, почему Бог запрещает женщинам нести служение. Ну пока они видели девушек только так со стороны и на свиданиях, то все было окей. Вот. А когда началась реальная жизнь, когда начались все вот эти вот ups and downs, взлеты и подъемы, эмоциональные, вся эта тряска, то здесь, конечно, они сразу понимают, что да, окей, да, понятно, что здесь должен быть кто-то стабильный. То есть ясно сказано здесь, что есть на это причина. Бог это сделал по причине того, что мужчина более приспособлен к этому. Ну, как я уже сказал, точно так же, как и в семье. Я уже говорил, там погиб муж, и женщине приходится, независимо от того, какой период цикла у нее сейчас. И приходится жить и тащить на своих плечах все. Это точно так же, как мы и говорили, когда арестовали, забрали там всех служителей, нету служителей. Понятно, женщинам приходится выполнять роли ту и ту сразу. Ну, Божий дизайн, он совершенно другой. Он, значит, во-первых, это влияние истинной красоты, второе – влияние духа покорности. То есть это сердце, которое учится, это роль, которая не проявляет власти в себе. Она не создана для этого. Следующее – влияние материнства. Это последний, 15 стих. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрия. То есть здесь сказано так, что женщина оказывает влияние лучше и в большей степени, чем мужчина в одной ситуации. Это влияние на своих собственных детей. Вот это слово «спасется», которое здесь стоит, греческое слово «содза», которое может быть переведено не только как «спасение от ада и греха», это слово, которое может быть переведено как «восстанавливается». И, скорее всего, именно в этом смысле использует здесь апостол Павел это слово. И он говорит, посмотрите, о том, что жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. Он говорит о том, что роль мужчины больше, больше, больше. Впрочем, 15 стих начинается словом «впрочем». То есть это противопоставляется. Здесь речь идет о отдельной ситуации, в которой женщина имеет больше влияния, чем мужчина. Конечно же, женщине без правильного места мужчины трудно будет правильно воспитать детей. Потому что мужчина нужен, этот стабилизатор, этот хозяин, этот глава, который знает, куда идти, и который создает в доме ощущение, что ситуация под контролем. Некоторые не понимают, некоторые думают, что здесь речь идет не о главе, а о главаре. То есть, который узнал, что сын двойку получил, и он еще в большей панике, чем его жена. Он в критическом дне сегодня. То есть сразу же у него все это выключается, и он начинает, что под руки попадет, там, ругать и бить, и наказывать, и так далее. То есть это, конечно же, не глава, это люди, которые не заняли свое место, они просто, they are not acting like men. Они поступают по-женски, мягко говоря. То есть они поступают не как глава, не стабильно, не глубоко, а они очень быстро загораются и еще хуже, чем, может быть, жена могла бы прореагировать на это. Но у женщины есть та роль, которую никогда мужчина не может сделать так, как это делает женщина. Это когда дети маленькие, она может вкладывать в них жизнь. Она может вкладывать в них свою богобоязненность. Они с ней, они должны быть с ней все время. И они от нее перенимают страх Божий. Они от нее перенимают любовь, веру. Они от нее перенимают святость, целомудрие. Вот эти качества нужны и мальчикам, и девочкам, все, кто растет. И так как женщина проводит большую часть времени со своими детьми, она именно передает свой характер в огромной степени. И так это влияние материнства. Несколько слов. Давайте подведем итог по первому этому тексту. Значит, первый текст, первое послание к Тимофею, 2 глава с 9 по 15 стих, говорит нам о том, что женщина отличается от мужчины, и женщина имеет определенное влияние. Это влияние, во-первых, основано на истинной красоте, исходит из истинной красоты, во-вторых, это влияние духа покорности, а не власти, и в-третьих, это влияние материнства. Очень интересную разницу я заметил, когда готовился к этому, специально отметил, что в русском переводе не точно переведено здесь. У нас сказано, если пребудет в вере, любви и святости целомудрии, то есть сама жена. Но все греческие тексты, которые я просмотрел, и английские большинство переведены, все, которые я видел, переведены именно так. Написано так, if they continue, то есть если они пребудут. То есть ее влияние только тогда действительно осуществлено, не только когда она сама пребывает в вере, любви, святости и целомудрии, а когда, пребывая в этом, этого пребывания хватило достаточно, чтобы они теперь пребывали. То есть дети теперь пребывают. То есть она передала это. Она имела это, и она передала. Итак, это первая часть. Вторая часть. Роль женщины в служении. Здесь мы посмотрим на следующую главу, которая здесь же, в этом послании, в первом послании к Тимофею, на третью главу, и посмотрим на то, что Священное Писание определяет роль женщины конкретно, каким образом она должна служить. 1 Тимофея, 3 глава, говорит нам вначале о епископах, то есть о пресвитерах, о пасторах. Там написано так, то епископство желает, доброго дела желает. И дальше описано, каким должен быть епископ. Описано все по порядку, каким он должен быть. И дальше, после того, когда проповедник или пресвитер, пастор, он представлен здесь, дальше сказано о людях другого ранга, о людях, которые имеют другую задачу. Давайте почитаем с 8 стиха. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены и их должны быть честны, не клеветницы, трезвы и верны во всем. Окей. Несколько вещей, которые нужно здесь сначала осветить перед тем, как мы будем говорить о смысле, о значении. Посмотрите, здесь в двух местах или в трех местах есть слова в скобках, в квадратных скобках. Вверху диаконы также должны быть, в скобках стоит. Дальше в 10 стихе таких надо допускать, стоит в скобках. И дальше равно и жены их должны быть, тоже стоит в скобках. То, что здесь стоит в скобках, в вашей Библии стоит курсивом. Вы уже, наверное, знаете, что это означает. Это означает, что это слова переводчика, а не слова оригинального текста. То есть вот здесь нужно и можно, и нужно прочитать так. «Равно и жены, честные, не клеветницы, трезвы, верны во всем». То есть фразы «их» или местоимение «их» здесь нет в оригинальном тексте. Что это значит? Это имеет большое значение. Большое значение. Дело в том, что, давайте посмотрим, слово «диаконы» или «диаконоус» означает «слуги» или «люди, помогающие служителям». Мы в нашем понятии понимаем так, диаконы – это должность церкви. В действительности это слово использовали всегда, когда говорили о официантах в ресторане. Это слуги, это те, кто служит другим. И это же слово говорили о всех тех, кто помогает. Когда мы читаем здесь ясно речь идет о пресвитерах, о проповедниках, о пасторах. И дальше в этом же контексте диаконы, те, кто помогает пасторам. То есть первое, диаконы – это те, кто помогает пасторам. Дальше посмотрите, слово, которое переведено как «жены», это слово «гунаикас». «Гуна», от слова «гуна». Что оно означает? Если вы посмотрите перевод, это слово «женщины разного возраста». То есть речь здесь не идет о женах, то есть о той, кто замужем, во-первых. Во-вторых, как мы уже сказали, там местоимения «их» нету. То есть получается, здесь речь идет о следующем. Значит, диаконы должны быть такие, 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 такие. И дальше написано «равно и жены», «равно и женщины». Ясно, о чем идет речь. Ясно, о чем идет речь. Речь идет о том, что это слуги, это те, кто помогают пасторам, но женщины. То есть пасторам помогают не только мужчины, но и женщины. В определенных ситуациях мужчины, там, где нужны мужчины. В определенных ситуациях женщины, там, где нужны женщины. В тех ситуациях, которые они сделают лучше и правильнее. У них они больше для этого созданы, для того, чтобы осуществлять определенный род деятельности. То есть сестры оказывают помощь служителям в тех вопросах, в которых они могут это сделать лучше, чем мужчины. И мы это видим вот в этом, в этой третьей главе. Как я уже сказал, что речь идет о пресвитерах, о служителях церкви. И этим служителям помогают диаконос, то есть это люди, которые помогают служителям, помогают пресвитерам. Речь не только идет, кстати, 6 глава Деяний апостолов, там, где, помните, и в ваших Библиях, если есть подзаголовки, которые приписаны уже людьми, которые делали абзацы, вот, то там написано «избрание диаконов». Но если вы почитаете внимательно, там не сказано о том, что это диакона. То есть на основании этого текста 6 главы Деяний апостолов определяют, диакона – это те, кто заботится о столах. То есть те, кто заботится о технических вопросах. В действительности это не так. Диаконос – это все те, кто помогает пресвитерам. Кто-то технические вопросы, кто-то с компьютерами помогает, кто-то помогает с духовными вопросами. Выполняет какие-то поручения. В чем здесь тонкость? Тонкость заключается в следующем, что вся нагрузка лежит на пресвитере, на служителе. Вот эти все вопросы власти, противостояния, давления, все лежит на первом уровне. Второй уровень – это люди, которые только помогают первым. Это очень ясно. То есть они не несут на себе вот той нагрузки, которую должны нести первые люди, нести служители. И поэтому здесь уже могут быть женщины. Потому что они под властью находятся пресвитера. Или как в наших домашних группах, это пастырь домашней группы. И ему помогают и сестры, и братья. Братья работают с братьями, сестры работают с сестрами. И они это могут делать. Почему? Потому что вся нагрузка на пастыре лежит. Все сходится на него. Он проводник власти. И все это ясно понимают. И когда сестра идет и разговаривает с какой-то сестрой, то та, с которой она разговаривает, ясно понимает, что эта сестра подотчетна пастыре группы. Что это не просто самодеятельность. Что этот, кто послал ее, он знает, что она может это сделать. Она может осуществить эту работу в тех рамках, в которых он поручает ей. То есть очень ясно представлено здесь, на страницах Священного Писания, вот эта роль, которая связана, как мы уже говорили, со властью, и связана с тем, каким образом это должно, служение пресвитеров должно практически находить те точки соприкосновения не только с мужчинами, но и с женщинами. Писание приводит несколько примеров таких. Римлянам 16 глава 1 стих написано «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской». То есть написано так, значит, эти люди, группа людей, которая шла в Рим и несла с собой письмо апостола Павла. И он говорит, что среди этих людей есть сестра, которая вот там ей пресвитера доверяли, что она могла работать с кем-то. Она там была диаконисса. Опять-таки, это не статус, это качество личности. Эта женщина конкретно, она способна была, она достаточно была мудра, она достаточно имела духовной зрелости, что ей служитель поручал кое-что, и она могла это делать. И он здесь объясняет это. Вы помните, Прискилла помогала своему мужу Акилле. Несколько раз они упоминаются вместе на страницах Священного Писания. То есть это означает находиться под авторитетом служителей. Она, женщина, в данном случае не несет той нагрузки, которую несет мужчины-служители, но она является просто их представителем, она является непосредственно инструментом, который может в лучшего качества работу сделать, когда будет говорить о каких-то вопросах, свойственных женщинам. Итак, роль женщин в служении. Мы говорили о влиянии женщин, о типе влияния, как это Писание видит. Второе, роль женщины в служении. И третье, методы служения женщин. Есть еще один текст в послании к Титу, 2 глава, где апостол Павел отдельно отмечает, каким образом женщины могут служить, помогая пресвитерам, помогая пасторам. Послание к Титу, если вы посмотрите, апостол Павел также начинает с того, что он объясняет, какими должны быть служители. В первой главе ясно представлено о том, что Тит, он должен был поставить пресвитеров, и там написано, какие они должны быть, все подробно описано в конце первой главы. И вторая глава начинается следующим, посмотрите. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». И дальше написано, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и так далее. То есть здесь сказано о очень важном процессе. Он от того, каким образом должен быть служитель, переходит к тому, что служители должны делать. Дальше он говорит к отдельным группам людей. Старцы, старицы, молодые женщины, юноши, служители. То есть он объясняет практическое применение вот того, что он сказал в первой главе. Так вот, когда он дошел до женщин, там он говорит о двух, он говорит о старших женщинах и о молодых женщинах, когда он дошел до женщин, он говорит о том, каким образом женщины могут служить. Прежде всего, это служение личным примером. Это самое большое, самое важное. По сути дела, это то, что касается каждого человека, но женщина в большей степени этим не то что должна обладать, а это гораздо больше у нее доминирует в общем эффекте ее влияния, как мы уже говорили. Давайте посмотрим с третьего стиха. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Слово «старицы». Начнем с этого слова. Первое слово «старицы» – это слово, которое греческое слово «прибьютидас». От этого же слова происходит слово «пресбютерос», то есть «пресвитер». Речь идет о людях старшего возраста. В данном случае вот это слово конкретно, которое касалось женщин, пресбютерос, это женщины, чьи дети уже выросли. То есть речь не идет о том, что ей уже 93 года, и она уже не может двух слов связать. Речь не идет о каком-то возрасте конкретном. Речь идет о достаточной зрелости. Она прожила и воспитала детей. То есть она реально уже в том возрасте, когда она имела взаимодействие с людьми достаточно много, что она уже немножечко знает практику христианской жизни. То есть когда речь идет здесь о старице, первое, как мы уже сказали, это женщины, чьи дети уже выросли. Второе, одевались прилично святым. Еще один текст, который нуждается в корректировке переводческом, корректировке, вернее, переводческой. Не совсем это точно касается только одежды. И здесь одежды очень мало касается этот текст вообще. Дословный перевод следующий. «Имели благоговейное поведение и манеры». Это может включать в себе, конечно, и одежду тоже, как одеваться, нужно благоговейно, и манеры, как себя вести. Но здесь очень ясно сказано, что речь идет не только об одежде, и даже не столько об одежде, сколько вообще о поведении и манерах, которые должны быть у женщины. То есть здесь написано, хочу, чтобы также старицы, ты учи здравому, соответственно, здравому учению, чтобы зрелые женщины, чтобы женщины, которые уже имеют зрелость, имеют уже способность помогать другим, чтобы эти женщины, они имели благоговейное поведение и манеры, первое, чтобы они не были клеветницы, и это очень-очень точно сказано. Дело в том, что ученые определили, что женщины в 5 раз больше мужчин говорят. Иногда это проблема мужчин, и мы часто встречаемся с мужьями и говорим о том, что тебе нужно учиться больше говорить, больше разговаривать с женой. Вот. Но в данном случае он говорит о проблеме женщин, о том, что женщины склонны к тому, чтобы говорить много. И когда много говорят, то в многословии написано, что не миновать греха. То есть часто всякая разная неточная, неправильная информация. Речь не идет о том, что мужчины не клевещут. Мужчины тоже часто клевещут. Они, может быть, не так часто, как женщины, но уже как заклевещут, так мало не покажется. То есть их уже слово, оно гораздо больше там веса имеет и больше разрушительного эффекта может иметь. Ну, здесь написано, предупреждает он о целостном поведении, о целостной картине или фигуре. Я не имею в виду фигуре физической, а о личности женщины. Не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. То есть не порабощались излишеством самоугождения, самым разным вещам. Сегодня, можно сказать, не порабощались мыльным операм. То есть, когда они просто делают то, что абсолютно неправильно, не нужно и так далее. Вещи, которые совершенно не создают личность, а ее разрушают. Учили добру. Как она может учить добру? Если она в соответствии с тем, что мы читали во 2 главе 1 Тимофея, если она украшала себя добром, добрыми делами на протяжении всей этой жизни, и теперь она подросла к какой-то точке, и теперь она способна оказывать это влияние. У нее уже это добро. У нее есть практический track record по-английски, или практическое применение этого уже не раз, за дня в день, в разных ситуациях, в разных обстоятельствах. Она умеет это на практике, и теперь она может учить, и это ее цель. Так как она училась когда-то добру делать эти добрые дела, училась на практике, вот теперь она учит этому других. Учили добру. И дальше очень интересное слово. Чтобы вразумляли молодых. Вот это слово «вразумляли», «софронидзе», это слово, оно отличается от других слов, которые используются в Новом Завете для того, чтобы отобразить учение. Есть слово «керуса» – это учение проповеди, это авторитетное провозглашение чего-то. Есть слово «дидаско», которое говорит о логическом объяснении каких-то факторов. Но это слово применяется немножечко в других ситуациях. Оно применяется, когда автор хочет подчеркнуть передачу жизни, передачу практики жизни, передачу того, что вот эта женщина сама научилась. Мы подходим здесь ко второму элементу. Мы говорили о том, что методы служения женщин – это служение личным примером. И второе, мы подходим, это передача практики христианской жизни. Некоторые люди говорят, что если женщина не имеет права учить, как это написано во 2 главе 1 послания Тимофея, то тогда она вообще не может Библию открывать для того, чтобы там с кем-то поговорить. Совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Она должна открывать Библию, и она должна показывать, как Библия работает в ее жизни. Она должна показывать, как Библия научила ее вот тому, о чем она теперь учит других. Посмотри, чтобы вразумляли молодых любить мужей. Очень интересно, есть служители, которые говорят о том, что женщины должны повиноваться, любить, и мужья должны любить и так далее. Но есть отдельная роль у женщины постарше, которая может вразумить, то есть она может практически показать и подсказать, как же любить мужа. Служитель, который говорит, жены, любите своих мужей, жены, повинуйтесь своим мужьям, служитель может сказать со своей стороны, но только та жена, которая научилась практически любить и повиноваться, только она может сказать с другой стороны, как это смотрится. Вот почему здесь отведена эта роль. Чтобы вразумляли молодых любить мужей. То есть, чтобы передали им, чтобы объяснили, как это. Чтобы показали, как это практически действовало в их жизни. Рассказали о своих практических победах и поражениях, связанных с этими вопросами. Чтобы вразумляли молодых. И здесь целый список подобных вопросов. Любить мужей, прежде всего. Дальше, как любить детей? Опять-таки, мужчина не может этому научить. Потому что мужчина по-другому любит детей. Мужчина днем на работе зарабатывает деньги, и это любовь к детям. Мужчина приходит, и он в доме создает эту стабильность, этот эффективный баланс, и он действительно важнейшую роль играет, но не такую, которую играет женщина, которая целый день там с этими детьми. И для того, чтобы научить любить, это не просто так. Это не так, что соседка любит этого ребенка. Да, конечно, она должна, и соседка должна любить. И все, и люди, которых вы встречаете в церкви, здесь есть дети, и мы все их должны любить, все. Но так как мать любит, никто из нас не может любить. Это особая роль, особая функция. И поэтому научить ее надо. Я не могу научить мать, как она будет любить своих детей. Я могу ей рассказать библейские принципы. Я могу разложить все детально, как это должно быть. Но я никогда не был матерью. Я никогда не любил так, как мать любила. Вот почему здесь роль для женщины, чтобы эта женщина благочестивая, добрая, эта женщина, которая научилась и сама это прошла. Вот теперь она должна передать и вразумить, и научить практически. И показать, смотри, вот этот текст Писания практически вот здесь вот как работает. И реально показать. И дальше перечисляется здесь, быть целомудрыми, чистыми, попечительными о доме. То есть здесь очень много разных вещей. Целомудрие, каким образом она контролировала себя, избегая искушений, чтобы не смотреть на других мужчин. Каким образом она, когда была девушкой, подходила правильно к замужеству? То есть много вещей, которые вот она уже пережила, и она практически подчинила себя тексту Писания. И она теперь может об этом рассказать другим. Или дальше попечительными о доме. Как сделать так, чтобы в доме было хорошо? Опять-таки, это очень важнейшая роль, которую не может, мужчина не может сделать. Служители церкви не могут это сделать. Потому что у них совершенно другая функция, они совершенно для другого созданы. То, что мы встречаем здесь, то, что мы читаем здесь, это специально ясно предписанная роль, которую может выполнить только женщина. Некоторые думают так, что женское служение – это просто женщины учат женщин. Ну, уже хорошо, что они мужчин не учат. Это уже хорошо. Но я встречал такие ситуации, где женщины учат женщин тому, с чем прекрасно бы справились мужчины. И, может быть, даже женщинам немножко труднее это делать. Например, я встречал женщин, которые преподают там высшее богословие какое-то. Женщин собрали, и им там всякие разные тонкости богословских концепций рассказывают. Не об этом. Здесь сказано предмет, что учить. И может быть, и не страшно, что они это делают. Хотя пользы от этого мало, я думаю. Самый большой вред заключается в следующем, что тогда, когда они должны учить мужей любить мужей, любить детей, быть попечительными о доме, они отрывают этих женщин от реальности и загружают их какими-то заоблачными высотами, которые практически мало пользы принесут. Хотя, как я уже сказал, что греха в этом может быть и нет. Хорошо, что если они мужчин не учат. Но здесь ясно написано, передача практики христианской жизни свойственна именно для них, именно для женщин. Быть покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Итак, друзья, мы сегодня поговорили о трех основных текстах, которые нам описывают, каким образом предписывается библейская роль сестер в помощи пастырям. Мы говорили о том, что у женщин есть своеобразное влияние, и это влияние, оно сводится к влиянию истинной красоты, влиянию духа покорности, вот, и оно сводится к тому, что к влиянию материнства. Это первых два важных таких элемента. Это влияние женщин в семье и церкви. Второе. Мы говорили о роли женщин в служении. Говорили о том, что на уровне помощников-служителей Писание позволяет нам прийти к этому выводу. На уровне помощников-служителей как мужчины помогают, так и женщины. Они помогают в тех ситуациях, где они специфически полезны или в большей степени эффективны. Иначе мы говорили о методах служения женщин. Это служение личным примером, они показывают пример. Это служение вразумлением, служение советом. Вот это слово «софронидзе», оно больше как передача совета, передача тренировки какой-то, когда показано, как это практически действует, это передается тем, кто моложе. Итак, это достаточно ясное библейское учение, которое не имеет тумана. Здесь нет необходимости что-то там выдумывать, какие-то выкручивать тонкости, как это люди представляют себя. Дай Бог нам в нашей церкви, всем братьям и сестрам, которые присутствуют здесь из других церквей, которые приехали к нам на эту конференцию, дай Бог, чтобы для каждого из нас это стало не только ясно, но чтобы каждый из нас, как братья, так и сестры, заняли ту роль, заняли свое место, которое предписано нам Богом, и чтобы мы могли быть эффективными.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!